Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представлен звуковой журнал «Рождается внезапная строка», посвященный 155-летию со дня рождения Константина Бальмонта. Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 июня 1867 года в деревне Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии в помещичьей семье. Его отец Дмитрий Константинович – земский деятель. Мать Вера Николаевна – высококультурная женщина, оказала глубокое влияние на юного Бальмонта. Детские и юношеские годы Константин провел в родной усадьбе, о чем позднее рассказал в автобиографическом романе «Под новым серпом». С 1876 по 1884 года Бальмонт учился в классической гимназии города Шуи, был исключен из класса за принадлежность к революционному кружку. Продолжил обучение во Владимирской гимназии, которую закончил в 1886 году, и сразу же поступил на юридический факультет Московского университета, где сблизился с революционером-шестидесятником Николаевым. Но Бальмонта исключают из университета и высылают в Шую под негласный надзор полиции. В 1888 году он восстанавливается в Московском университете, однако, проучившись несколько месяцев, вновь бросает занятия и поступает в Демидовский юридический лицей города Ярославля, но не заканчивает и его. «Я не смог себя принудить заниматься юридическими науками, зато жил истинно и напряженно жизнью своего сердца, а также пребывал в великом увлечении немецкой литературой», – писал Бальмонт. В марте следующего года происходит попытка самоубийства на почве нервного расстройства, затем длительное, около года, лечение. Все свои душевные переживания Бальмонт отразил в автобиографическом рассказе «Воздушный путь». В 1885 году он впервые печатается в журнале «Живописное обозрение». В этом же году знакомится с Короленко, который принял активное участие в судьбе поэта. В 1890 году вышла первая книга стихов Бальмонта, проникнутая тоскливыми мотивами и не встретившая отклика читателей. Весь ее тираж был уничтожен самим поэтом. Следующие 3 года жизни были посвящены переводам произведений Брандеса, Ибсена, Шелли. Поэт много путешествует по странам Западной Европы – Франции, Голландии, Англии, Италии. Особенно благотворным для поэта оказалось его знакомство с Испанией. Бальмонт выделил испанцев за то, что они, по его мнению, не похожи на других европейцев. Не раз писал он об испанском национальном характере, о крупнейших испанских художниках. В 1984 году состоялось знакомство поэта с Брюсовым. К 1900 году Бальмонт – одна из центральных фигур старшего русского символизма. Вокруг него собирается кружок, которому принадлежат приверженцы нового искусства. Его воспринимают как поэта-новатора, открывшего в русском стихосложении новые возможности. Новым этапом в развитии Бальмонта был поэтический сборник «Горящие здания», изданный в 1900 году. На смену унылым настроениям приходят радостные, жизнеутверждающие ощущения, на смену тоскливой жалобе – гимн бытию. «Книга жизни и страсти» – моя первая книга, полное оргийского торжества. Так отзывался о ней сам поэт. В мае 1901 года за публичное чтение и распространение антиправительственного стихотворения «Маленький султан» поэт лишается права проживания в столичных и университетских городах сроком на 2 года. С июня 1901 по март 1902 года Бальмонт живет в основном в усадьбе Сабынина Курской губернии, где работает над новым сборником стихов «Будем как солнце и только любовь» «Семицветник», которые являются вершиной творчества Бальмонта. В марте 1902 года поэт уезжает за границу и живет преимущественно в Париже, совершая поездки в Англию, Бельгию, Германию, Швейцарию и Испанию, позднее в Мексику и Калифорнию. Плодом этих поездок стала книга «Змеиные цветы». Самым непосредственным образом откликнулся Бальмонт на события Первой русской революции 1905-1907 годов. Он пишет цикл политических стихотворений, обличая зверя самодержавия и прославляя сознательных смелых рабочих. Его стихи проникнуты гневом и ненавистью к царю, к облыжно-культурным мещанам. Сблизившись с Горьким, Бальмонт сотрудничает с большевистской газетой «Новая жизнь» и парижским журналом «Красное знамя». Революционная поэзия представлена в 2 его книгах. Стихотворение, выпущенное издательством «Знание», конфискованное полицией, и «Песни мстителя», запрещенное к распространению в России. 31 декабря 1905 года, опасаясь расправы со стороны властей, Бальмонт нелегально покидает Россию. В годы Первой русской революции в творчестве Бальмонта обостряется национальная тема. Однако Россия, открывающаяся в книгах поэта, это прежде всего древняя былинная Русь, предания и сказы которой поэт стремился переложить на собственный современный, как ему казалось, лад. Россию Бальмонт всегда воспринимал как неотъемлемую часть общеславянского мира. Увлечение русской и славянской стариной впервые нашло отражение в поэтическом сборнике «Злые чары». Книга эта была арестована из-за богохульных стихотворений. С 1906 года поэт живет в Париже, путешествуя оттуда в разные страны. Посещает Египет, Канарские острова, Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, Полинезию, Цейлон, Индию. Особенно глубокое впечатление произвело на него посещение Океании и знакомство с обитателями островов Новая Гвинея, Самоа, Тонга. Ему казалось, что в тех экзотических краях он нашел действительно счастливых людей, еще не утративших непосредственности и чистоты. Это путешествие отразилось в его сборнике «Белый зодчий. Таинство 4 светильников». В творчестве Бальмонта после 1905 года намечается явный спад. Его поэзия постепенно утрачивает то значение, которое она имела в начале века. Замкнувшись в кругу созданной им поэтической системы, Бальмонт как бы застывает в своем развитии. Александр Блок уже в 1905 году писал о чрезмерной пряности стихотворений Бальмонта из сборника «Литургия красоты», о переломе, наступившем в творчестве поэта. В мае 1913 года, после объявления амнистии для политэмигрантов, поэт вернулся в Россию. Много ездил по стране с лекциями на темы «Океания», «Поэзия как волшебство» и другими. К апрелю 1914 года относится его первая поездка в Грузию, которая занимает в те годы видное место в его жизни. Он изучает грузинский язык и принимается за перевод известной поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Летом 1914 года в местечке Сулак на берегу Атлантического океана Бальмонт узнает о начале войны, которую воспринимает как злое колдовство. В июне 1915 года через Англию, Норвегию и Швецию он возвращается в Россию. В этом же году выходит его книга «Поэзия как волшебство. Трактат о сущности и назначении лирической поэзии». Об отношении Бальмонта к Октябрьской революции полнее всего свидетельствует книга «Революционер я или нет», где в полной мере оказалось его анархо-индивидуалистическое понимание свободы. Он изображает большевиков как носителей разрушительного начала, подавляющих личность. Однако никакой общественно значимой деятельности Бальмонт не вел, считая себя человеком, чуждым политике. Живя в Москве, он продолжал заниматься литературным трудом, готовил к печати сборники своих произведений, по-прежнему выступал с лекциями. В апреле 1920 года он получает разрешение выехать за границу в командировку. Луначарский поручил Бальмонту составить сборник песен европейских народов для госиздата. И 25 июня 1920 года поэт вместе с близкими выезжает из Москвы в Ревель, ныне Таллин, Эстония, и навсегда покидает Россию. Оказавшись в эмиграции, поэт жил в основном в Париже, либо в небольших поселках на берегу Атлантического океана. Литературная деятельность Константина Бальмонта в 20-е годы была весьма интенсивной. До середины 30-х годов он активно работает в ежедневной парижской газете «Последние новости», в журнале «Современные записки», в ряде прибалтийских изданий. Свою разлуку с родиной поэт переживал болезненно, внимательно следил за происходящим в Советском Союзе. «Мне кажется, что мы за рубежом не чувствуем и не понимаем ничего из того, что сейчас происходит в России», писал он в одном из писем к Екатерине Андреевой. С середины 30-х годов у Бальмонта прогрессирует психическое заболевание, усугубленное трудными бытовыми условиями, в которых он находился в приюте «Русский дом» в Нуазиль-Легран. С 1937 года до 1942 года поэт практически не писал. Этот период для него был бесплодным. «Я песню услыхал родную в чужой далекой стороне, и вновь я плачу, я тоскую, и снова, как в волшебном сне, я вижу сторону родную. И вижу я свой старый сад, теперь там розы расцветают, и липы грустно так шумят, как будто обо мне скучают». И тихо шепчет старый сад: «О, вспомни детство золотое, свои младенческие дни, вернись ко мне, дитя больное, побудь опять в моей тени, и вспомни детство золотое. Ты здесь услышишь соловья, здесь отдохнешь от дум гнетущих, здесь исцелится грусть твоя под шелест роз моих цветущих, под дивный рокот соловья». Последние годы жизни Бальмонта прошли в бедности и одиночестве. Скончался поэт в местечке Нуазиль-Легран под Парижем 23 декабря 1942 года. Исповедуясь перед кончиной, поэт, по свидетельству Бориса Зайцева, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния, считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить. В «Парижском вестнике» была описана грустная картина похорон Бальмонта. На проводах не было почти никого, так как в Париже лишь очень немногие знали о смерти Бальмонта. Шел дождь, и когда опустили гроб в яму, наполненную водой, гроб всплыл, и его пришлось придерживать шестом, пока засыпали землей могилу. Мы живем в смутное, прагматичное время, как многие считают, что век поэзии кончился, и всякие там бальмонты с солнечными космическими выкрутасами и признаниями в любви к земным красотам, ароматом солнца, ветром в поле, в прошлом. Все это бред идеализма, только затрудняющий правильное деловое существование. Что на это ответить? Ответить стихами Бальмонта. «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды. Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет. У развенчанных великих, как и прежде, гордые вежды, и слагатель вещих песен был поэт и есть поэт. За дождливой осенью, глухой зимой неизбежно наступает весна, а значит, время Бальмонта еще впереди. Спасибо за внимание, до новых встреч!